Вы слушаете программу «Мастера».
Очередная программа из цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня в нашей студии человек профессии особой. В общем, лучше я вам его представлю сразу. Российский дипломат Владимир Михайлович Поленов. Здравствуйте. Вы работаете с 1974 года. За это время было очень много всего. И острых ситуаций, и немножко вы могли вздохнуть. Страны, в которых вы работали, для нас очень интересные. Назовите их сначала, эти страны.
Прежде всего, я хочу сказать, что, конечно, большая часть моей профессиональной жизни была посвящена Германии. Я в 70-х и 80-х годах работал в Бонне, где тогда было наше посольство, в Западной Германии того времени. Ну, а после объединения Германии я работал, дважды был в Берлине. И непосредственно в стране, в Германии, я находился 20 лет.
20 лет в Германии.
20 лет.
То есть, это было время тоже не совсем спокойное.
Это было время неспокойное, но время было яркое. В 70-х годах я приехал в Бонн после окончания института, в 74-м году в наше посольство. Даже оно еще было не в Бонне, а под Бонн. Потом мы переехали. Это было как раз... Прошло всего лишь 4 года после подписания Московского договора между СССР и ФРГ. Прошел всего лишь год после приема обоих германских государств в ООН. Это было начало нового этапа, ну, в том числе и восточной политики ФРГ, ее открытости по отношению к Советскому Союзу и желание выстраивать отношения на прагматичной, уважительной, взаимовыгодной основе. И мы старались, как дипломаты, со своей стороны помогать этому процессу, находясь там, конкретно в стране. 80-е годы, понятно, были знаковыми и для нашей страны, и, конечно, для Восточной Европы и, конечно, для ФРГ, точнее говоря, для обоих германских государств. Я уехал из Бонна в сентябре 89 года после 7,5 лет пребывания, вот в тот раз в загранкомандировке, как у нас говорят, и сразу, буквально через несколько недель после этого, начались события в Восточной Германии, начался процесс, который привел в конечном счете к объединению ФРГ и ГДР. Пишу об этом шутливо, может быть, немножко в книге, о том, что германское объединение мне лично стоило большей части моего оплачиваемого отпуска, поскольку уже в октябре 89 года меня вызвал наш заведующий третьим европейским отделом, который занимается в том числе и ФРГ, и сказал, что ты делаешь? Я говорю, я отдыхаю. Как отдыхаешь? Я говорю, я в отпуске. Но что происходит? Ты знаешь, что происходит в ГДР и ФРГ? Так что давай, приходи на работу немедленно. И мой трехмесячный отпуск тем самым пропал. А потом начались переговоры по проекту договора 2+4, о внешних аспектах объединения Германии, ну и так далее. Это было, конечно, очень интересное время. Ну и после объединения ФРГ и ГДР, когда я приехал в 92-м году уже на работу в Берлин, тогда еще было отделение посольства, поскольку переезд дипкорпуса и парламента ФРГ состоялся только в 99-м году в Берлин. Это было интересно смотреть, как срастаются две части Германии, как срастаются две части разделенного города Берлина, как наполняется все это жизнью, как идет переосмысление на обеих странах, в том числе нашей стране, конечно, того процесса и тех огромных процессов, тектонических практически, которые происходили на наших глазах в Европе. И, конечно, для меня это было, как и для моих коллег, тоже очень серьезным таким профессиональным вызовом. И мы старались, конечно, соответствовать тем задачам, которые были поставлены перед нами, которые нам приходилось решать. Поскольку, я должен сказать, что у нас очень хороший в МИДе, в России коллектив германистов, специалистов по вопросам отношений с ФРГ. И мы рады все причислять себя к этой когорте. Не случайно, вот моя книжка, которая связана с Германией, посвящена как раз моим друзьям и коллегам-германистам. Как я тут написал, друзьям и соратникам в профессии и в жизни.
Очень интересно, потому что инвещание началось именно с вещания на немецком языке. Вы знаете, наверное, об этом, да. У вас, естественно, свободный немецкий. Немецкий и дальше запятая.
У меня немецкий язык с института. Второй язык в институте английский был, но я его изучал еще в Московском Суворовском военном училище, который я окончил.
Да, мы об этом тоже говорим. Так.
Плюс к этому добавился испанский, который я стал изучать уже в Вене, находясь. Работал 2,5 года в Вене и довольно долгое время был там поверенным в делах, то есть мог своим графиком еще более-менее распоряжаться. И я там пошел в Институт Латинской Америки и изучал испанский. Мне очень его хотелось еще с институтских времен.
То есть вы там просто вот сам пошел и начал изучать язык.
Да, понятно. Да, да. Вот. Ну, а потом уже Три года назад мне как-то не хватало для моего самоощущения лингвистического французского. Я стал изучать французский, находясь еще в Кингстоне на Ямайке, где я был послом, занимался индивидуально с великолепным, талантливым ямайцем, о котором я упоминаю вот в книжке «Байки о Ямайке». Это совершенно уникальная личность. Это человек, владеющий, сам изучивший целый ряд языков. И сейчас он изучает русский и читает мои книжки. Я ему послал вот эти как раз том и о Ямайке, и связанные с Германией.
Программа «Мастера».
Владимир Михайлович, вы занимались очень напряженной работой, и в то же время у вас хватало времени и внимания, которое, я так понимаю, вы уделяли достаточно серьезно и много, кулинарии, да? Я вот как-то не могу понять, вот как это у вас? Это хобби или это уже что?
Ну, это, конечно, это увлечение, это хобби, можно сказать. Началось это с того, что когда я был студентом института нашего МГИМО, понятно, мы жили в то время, 60-е годы, совсем не богато, и наша семья была тоже совсем не богата, и жили мы в коммунальной квартире на улице Кузнецкий мост, можете себе представить. Дружно жили, кстати говоря, с соседями. И вот тогда мне пришлось начать готовить, поскольку мама моя тоже не очень уж большой специалист по готовке была, скажем так. И я начал с того, что я приготовил французский луковый суп.
В то время.
Вы же знаете, например, что во всех книжках кулинарных российских, советских и в той самой кулинарной книге, значит, о вкусной и здоровой пище есть рецепты
такая.
Со спаржей.
Да.
Но спаржи нигде в Советском Союзе.
Конечно.
Никогда в магазинах, во всяком случае, не было.
Да, это так.
И вот я начал с того, что я где-то прочитал вот рецепт лукового супа по-французски. В советское время вы могли спокойно купить лук, вы могли купить плавленый сырок и хлеб, то есть все ингредиенты практически были. И вот мне как-то это понравилось. А поскольку я кулинарию воспринимал и тогда, и сейчас как творческий процесс, я стал собирать рецепты. Особенно, когда, конечно, я поехал в ФРГ, я там стал вырезать рецепты из газет и журналов, которые были. Потом я стал покупать книжки, конечно. И сейчас у меня просто огромное количество собралось рецептов. Я уже сдерживаю себя, не покупаю или покупаю совсем тоненькие книжки, чтобы они меньше места занимали. Но, наверное, я не знаю сколько, но свыше 50 тысяч рецептов, наверное, я имею точно.
Так вы уже можете просто издавать эти
рецепты. Да, конечно, я могу готовить тоже. Ну, я, естественно, не повар, это хобби. Могу.
А вы знаете, я знаю один случай в вашей жизни. Случайно подслушала, когда у вас в посольстве то ли заболел, то ли, я не знаю, что-то случилось с поваром, и его не было не один день, а какое-то количество дней. Вы встали на это место.
Так действительно было. Получилось так, что какое-то время это было в Кингстоне, это было на Ямайке, на острове, говорится, посольство в Ямайке, то есть в стране, а не,
да.
не на какой-то площади. И получилось так, что полгода у меня отсутствовал повар. Вначале я, конечно, пытался использовать службу кейтеринга, да, но потом я посмотрел, ну что такое кейтеринг на Ямайке? Это значит, приезжает какой-то ресторан, готовит ямайские блюда для ямайцев, которые так эти блюда знают, или там для моих иностранных гостей. Я решил, что стол там был небольшой у меня в резиденции, на 8 человек всего лишь. Я сказал, что буду готовить сам. И я это вот тоже упоминаю в книжке. Я предупреждал, правда, моих гостей. Это были и коллеги-послы, это были министры правительства и премьер-министр. Я им говорю, что я, вы знаете, сегодня готовил сам. Но вы не беспокойтесь, вы выживете и вернетесь. И все, как ни странно, все выжили, и все возвращались потом.
Ну, им нравилось, вы же это видели.
Им нравилось, поскольку я, скажем так, пытался и пытаюсь соединять элементы русской кухни. Но не такую, ну, скажем так, в упрощенном понимании русскую классическую кухню, а с такими неожиданными добавлениями или с неожиданными комбинациями каких-то блюд. Сейчас можно много найти и в интернете. И повар, когда он появился у меня, очень хороший повар, я тоже о нем здесь в книжке пишу, он был в прекрасном положении. Я ему давал рецепты, и он по ним готовил.
Потрясающе.
У него скопилось огромное количество, большая стопка, действительно, я не преувеличиваю, именно такая стопка различных блюд. Мы их разделили там на закуски, там супы, вторые блюда, десерты. И когда ко мне приходили гости, мы вынимали соответствующий листок, и он готовил. И потом я еще раздавал и переводил даже на там, разные языки рецепты, поскольку меня просили мои гости эти рецепты им передать.
А это была кухня Ямайки? Или вы предлагали что-то из нашего?
Кухню Ямайки я предлагал, когда у меня в гостях были наши, российские представители. Конечно, я их пытался и старался познакомить с ямайской кухней, но тоже такой несколько модернизированный, но действительно то, чего они никогда до этого не пробовали.
А вам самому это нравится?
Да, конечно, конечно.
О, вы расскажете.
Конечно, конечно. Конечно. Вот, и они тоже наслаждались вот этой кухней. На Ямайке вообще культ еды весьма развит. Там существуют две газеты основные, ежедневные газеты, которые проводят дважды в году, по меньшей мере, такой фестиваль под названием «Фуд», то есть «Еда или пища». Это культовое мероприятие, и поскольку многие из вот ямайцев, наших друзей, знали, что в российском посольстве можно хорошо покушать, главный редактор одной из этих газет попросил нас вот пригласить их, небольшую компанию, открыть этот фестиваль вот пищи или еды, да, вот ужином в российском посольстве, который, конечно, мы приготовили различными вариациями русской кухни, но такой «Nouvelle cuisine», да, новая русская кухня, я бы сказал так. Ну, и, конечно же, с водкой русской, которая весьма популярна. И, конечно, потом вот после этого ужина в газете появились многополосные фотографии с нашим мероприятием. Я потом, конечно, главному редактору подарил красиво упакованную бутылку нашей русской водки, и он был счастлив.
Владимир Михайлович, интересно, ну, чтобы мужчина, посол, и так увлекся, ну, просто готовкой, говоря простым языком. А как ваша семья к этому относится? Вас не эксплуатируют?
Нет, у меня семья относится с уважением, я бы сказал так. С уважением, так. И, конечно, у меня жена тоже великолепно готовит, но всегда, кстати, и сын тоже. Но я, конечно, человек ленивый, должен признаться, поэтому я не пишу толстых книг, поэтому я не люблю стоять у плиты очень долго, я стараюсь выбирать рецепты, которые все-таки не требуют такой уж больших затрат времени. И те рецепты, которые я привожу в этих книжках, они тоже достаточно простые, на мой взгляд, хотя и принадлежат, если говорить о книжке, связанной с Германией, шеф-поварам, облеченным звездами Мишлен, то есть имеющих высшую категорию.
И это в Германии. Я почему-то всегда думала, что, прошу прощения, что в Германии отсутствует как таковая вот кухня.
Это совсем не так.
Ну, кроме рулек.
Это совсем не так. Конечно, есть традиционная немецкая кухня, она присутствует. Она различается очень сильно, что касается регионов отдельных Германии. Ага. Даже в напитках, да, если, скажем, в центре, там, на юге Германии пьют кофе, если говорить о безалкогольных напитках, то на севере Германии, в Гамбурге и в Остфризии, это самый север, северные острова, там чай, причем крепкий чай, асмских сортов вот таких. Если в Баварии пьют в основном пиво, конечно, да, то на западе Германии, прежде всего, это вино, поскольку Германия является самой северной страной, где растет виноград и производится, и есть виноделие. И, конечно же, в региональном плане отличается еда, больше мяса на юге, больше рыбы на севере, это понятно, да, где моря и так далее. Но есть большое количество, огромное количество, я бы даже сказал, действительно звездных ресторанов в Германии. Я в книжке, которая называется «Пельмени по-баварски. Дипломатические истории почти без политики», я как раз рассказываю, и, кстати говоря, не случайно, первая глава в этой книжке называется «Как стать гурманом». Ага. Потому что, в общем, я вспоминаю высказывание Толерана, известного французского деятеля и дипломата, кстати говоря, который написал, что лучший помощник дипломата – это его повар. То есть вот через кулинарию, через кухню, через поварские качества можно тоже открыть путь к общению, контакту.
По крайней мере, расположить к себе.
Совершенно верно. Совершенно, потому что это действительно что-то такое творческое. И вот Толеран не случайно, он же ведь большой был эстет, как известно.
Это да.
Поэтому, конечно, мы это использовали для того, чтобы просто создать необходимую атмосферу доброжелательную для общения. Иногда неформальную. Кстати говоря, в дипломатии ведь очень приняты и рабочие обеды, да. Ну, ужины менее рабочие, поскольку все-таки это такой более торжественный вариант. Но рабочий обед – это ведь и работа, и наслаждение кулинарное. И, конечно, каждая страна, глава государства, где приглашает своих партнеров, естественно, хочет предоставить возможность ознакомиться с местной кухней. Так и мы делаем. Делаем мы это там, находясь за рубежом или здесь.
Программа «Мастера».
Ну, предположим, какая-то ямайская семья хочет пригласить уважаемого человека. Чем она будет его угощать?
Ну, это, конечно, курятина, прежде всего. Это курятина,
все-таки.
Да. Это курятина, да. Это, конечно, не рыба. Потому что рыба действительно дорогая. Для ямайцев самих это дорогая рыба.
Я немножко вот сейчас полистала, это мне на ночь чтение, и я там такие рецепты вот ямайские увидела. Ну, можете хоть один. Вот там что-то все лосось. Вы говорите курица, а там у вас все лосось.
Опять же, если вернуться к супам,
все-таки вы по супам.
Мы же русские люди, мы любим
супы. Это да.
И ямайцы, кстати говоря, тоже. Обязательно, потому что у них суп обязательно должен быть.
Горячий.
Да, горячий должен быть. Хотя у них есть и свои, конечно, продукты, свои овощи и фрукты, свой завтрак. То есть, есть, например, такой фрукт, который называется аки. Это по цвету похоже так на абрикосы, как бы с глазами два фрукта. И ямайцы используют это для завтрака. Отваривают это, готовят для завтрака вместе с вяленой рыбой. Аки и соленая рыба – это типичный ямайский завтрак. Но надо знать, когда эти плоды надо срывать и как их готовить. Потому что если этого не знать или делать неправильно, неприятности будут большие, вплоть до летального исхода.
Ух ты!
Да, это как вот примерно как рыба фугу, да, в Японии известная. Да.
Это как у нас грибы.
Как у нас грибы, да. Можно есть любое грибное блюдо, некоторые только один раз, да, как говорится.
Вот именно.
Или грибные блюда оплачиваются заранее, да. Такие шутки есть. Нет, это вот действительно типичный ямайский завтрак. Я, конечно, ел, не боялся. Мои коллеги боялись, правда, некоторые более молодые, видимо. У них инстинкт самосохранения выше, чем у меня в моем возрасте.
Да, это точно.
Но по вкусу это похоже на такую пресную яичницу.
Все правильно? Там у вас есть рецепт.
Нет.
С яичницей?
Да, с яичницей, да. Но это
русский. С чем-то?
Это русский,
и я прошу
русский.
Прощения, с водкой.
С водкой, да.
С водкой.
С водкой.
А вот это можете
хороший,
рассказать?
Но это русский рецепт.
Ну,
это
вот я первый раз это слышу. Я делаю яичницу, омлет. Ну, я не знаю, много чего из яиц. Но чтобы с водкой, я такого не слышала.
Это русский рецепт.
Так.
Я его нашел с большим удовольствием, вот когда я пытался найти что-то русского завтрака, который хотел бы снять телевидение в резиденции.
Да.
Посла.
Угу.
Но я хотел найти что-то необычное, потому что, в принципе, омлет тоже известен. На Ямайке,
конечно.
Понятно. И вот есть такой, конечно, поразительный рецепт. Омлет с водкой и лососем. Значит, берется каенский перец по вкусу. Красный, острый перец. Да. 5 граммов укропа, 15 граммов сливочного масла, 50 граммов слабосоленого лосося, 30 грамм творожного сыра, 10 миллилитров водки, 10 миллилитров, не литр, да, 3 куриных яйца. В миске яйца с водкой и перцем взбалтываются. На сковороде в это время надо растопить сливочное масло. Как только масло растает и начнет слегка шипеть, надо будет вылить на сковороду яйца с водкой и перцем и жарить до того момента, пока яичная масса не станет такой, ну, упруго-сопливой, как говорится. То есть, самый верхний слой будет еще слегка жидковат, а края и низ будут уже вполне готовыми, в чем можно убедиться, попробовав приподнять край омлета лопаткой. Надо выложить на полужидкую середину омлета ломтики слабосоленого лосося, размазать по лососю творожный сыр, при помощи лопатки завернуть омлет с двух сторон от края к центру, образовав что-то вроде конверт. Ну, выключить огонь, дать омлету доготовиться с полминуты на жару оставшимся, и который накопился внутри сковороды, перед подачей посыпать омлет рубленным укропом и наслаждаться этим необычным блюдом для завтрака.
Ну, это вообще... То есть, это получается такой закрытый блинчик.
Да.
Да? Правда?
Да. Ну, да.
Но если это 3 яйца, это можно и мужчине предложить.
Конечно, безусловно.
Например, после новогодней ночи.
Конечно.
И эти сколько? 10 миллилитров?
Да,
сколько?
15, 10 миллилитров водки.
Этого
да.
будет достаточно
да.
ему,
да.
я думаю,
да.
на утро.
Да.
Да?
Да. да.
Чтобы взбодриться
да.
и в то же время
совершенно
насытиться.
Верно. Мне кажется, это очень хороший рецепт,
рецепт
который позволяет
да.
начать, замечательно начать новый день.
Это точно. Владимир Михайлович, ну, я знала, что времени, конечно, не хватит, но у меня еще, знаете, какой вопрос? Вообще, что вы предпочитаете из разных культурных развлечений? Вот мне интересно, вы столько видели, абсолютно в каждой стране это своя культура, безусловно. Какая бы маленькая она ни была, все равно что-то национальное в ней есть. Вы, как никто, это знаете. Вот что для вас вот самое яркое такое впечатление?
Ну, я, конечно, очень люблю театр во всех его ипостасях, да, и у нас, и, конечно, за рубежом. В мои более молодые годы, работая в Бонне, исполнял в том числе обязанности атташе по культуре, то есть как бы не только по собственному движению души, но и по обязанностям должностного ранга занимался этой сферой, которая входит в наш общий дипломатический пакет. И, конечно, мне дало возможность познакомиться с целым рядом, в том числе и наших великих деятелей театра, прежде
которые
всего.
Которые приезжали,
которые
да?
приезжали туда, мы устраивали фестивали советских театров. Тогда вот я познакомился и с Олегом Павловичем Табаковым, например. И, кстати говоря, с Михаилом Ефимовичем Шутким тогда, замглавного редактора журнала «Театр». Мы вот с тех пор с ним поддерживаем очень добрые отношения, я этому рад. Евгений Павлович Леонов, например. Или Бонни. Я описываю эту историю, когда я имел возможность общаться с Вячеславом Васильевичем Тихоновым в его маленьком номере в кёльнской гостинице, где он захотел рассказать мне, без того, что я его об этом просил, историю своей жизни. Вот ему хотелось с кем-то поделиться. Причем, хотя он человек, как известно, был достаточно закрытый.
Да.
Это меня очень, конечно, впечатлило.
Человек.
Вот мне, конечно, было тоже и очень интересно общаться с Наташей Андрейченко и с ее тогдашним мужем Максимилианом Шеллом, да, когда мы им помогали сделать так, чтобы Максимилиан Шелл мог приезжать к своей жене в Москву, не бронируя обязательно гостиницу, как это было раньше. Да?
Это было трудно.
Да, к сожалению, это было трудно. Вот, конечно, я с художниками познакомился, и не только с художниками, но и с собирателями искусства, поскольку один из советских послов в Бонне был очень известным коллекционером. Я упоминал об этом, которого не очень жаловали в Политбюро за то, что он собирал неформатное искусство, за то, что он, значит, вот открывал выставку Малевича в Дюссельдорфе, который тоже тогда был не в почете у советского руководства. Но, тем не менее, мы тогда тоже старались и продвигать российское искусство, ну, советское искусство в то время, на Запад и ФРГ, причем не только в столицах, но и в глубинке, тогда еще Западной Германии. И это было, конечно, откровением. Но и мы старались, чтобы и наши люди узнали, что такое современное германское искусство. И меня даже удивило, когда в 1988 году нам удалось показать выставку такого известного очень художника, инсталляциониста, я бы сказал, даже частично, Гюнтера Юкера, у которого некоторые работы были связаны просто вот это, скажем, круглый стол, утыканный гвоздями. И мне было удивительно, как это могли тогда воспринять у нас. Тем не менее, восприняли наши зрители и те, кто интересуется искусством. Более того, в Бонне мы как-то устроили в нашем посольстве выставку работ немецкого художника, который поездил по Сибири и запечатлел сибирский ландшафт. Поэтому и глава у меня называется «Искусством побеждать».
Вот та самая культурная дипломатия.
Да, совершенно верно. «Искусством побеждать». И мы это как один из инструментариев использовали. И, конечно, мода. Мода, когда впервые, вот в 88-м году, приехал Вячеслав Михайлович Зайцев на международную ярмарку моды в Мюнхене. Было непросто тогда сделать это. Он приехал без моделей, поскольку их не выпустили. Он приехал без сына, который тогда уже занимался мужской модой, которого тоже не выпустили. Нам пришлось Вячеславу Михайловичу, в общем, помогать с помощью наших немецких друзей и партнеров и вот добывать, значит, девушек-моделей, добывать бижутерию, антураж этот весь, да, там, туфли, бусы, там, не знаю, и прочее. И это, конечно, был фурор. Когда приехал в Мюнхен, «Красный Диор», как его называли. Поэтому у меня целая глава посвящена вот...
И успех был.
Его потрясающий успех. Потом был Дюссельдорф, там конкурирующая выставка, ярмарка проводится тоже каждый год. Потом в Берлине Вячеслав Михайлович был. Потом уже появились позже духи Маруся, которые там, естественно, продаются и популярны. Это замечательно. Но и мы общались, конечно, и с местными модельерами. Я тоже об этом рассказываю. Есть такой Харальд Глёкнер, сейчас один из самых ярких во всех отношениях представителей мира дизайна ФРГ. Он тогда, например, мы организовали показ его мод такого барочного характера в нашем посольстве в Берлине, сопроводив это кадрами из фильма «Сокурова «Русский ковчег»,
ух ты,
который, как вы помните,
мысли.
Снят был в интерьерах Эрмитажа. И это потрясающе сочеталось. Это было, конечно, я никогда тогда не видел такого количества фотографов вот в нашем посольстве у сцены нашего зала, которые снимали все это действие. То есть вот это вот тот самый инструментарий дипломатии, который мы стараемся использовать, который находит отклик и который, в общем-то, сближает людей.
Еще
и
бы.
Доставляет удовольствие всем.
Спасибо вам. Вы чрезвычайный полномочный посланник. Но, кроме этого, вы совершенно чрезвычайный человек. С вами безумно интересно. Я очень прошу вас, после вашего дня рождения, после нашего старого Нового года, давайте найдем время, встретимся и поговорим о том, о чем мы сегодня с вами вообще не говорили, о ваших пристрастиях к музейным ценностям, к живописи и вот об этом. Ну и, конечно, мы не забудем рецепты. У вас же еще что-то будет. И, может быть, уже к тому времени появятся и новые книжки. И одна просьба у меня к вам. Может быть, вы найдете какие-то слова, поздравления с Новым годом вот всем, кто нас слушает.
Ну, я, конечно, должен сказать большое спасибо за то, что вот есть сегодня такая возможность поговорить с вами на самые разные интересные, надеюсь, не только нам, но и вот нашим слушателям темы. И, конечно, я хочу всем, кто нас слушает, пожелать счастливого, здорового и вкусного Нового года. Я уверен, что он таким и будет.
Спасибо большое. Я желаю вам тоже. Просто, чтобы все было как есть, чтобы добавлялось только хорошее, много интересных стран. Я не знаю, где вы еще не были, но чтобы вы там тоже побыли обязательно. И привезли нам новые рецепты и новые впечатления, о которых вы так замечательно рассказываете. Я напомню вам, дорогие друзья, что сегодня нашим гостем был российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник первого класса Владимир Михайлович Поленов. Спасибо. Прощаемся на недельку. Всего доброго и счастливо.
Вы слушаете программу «Мастера».